जय राधा माधवा कुंज विहारे, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे, यशोद नंदन ब्रज जन रंजन, यशोद नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना चिरावनाचारे, यमुना चिरावनाचारे, जय राधा माधव कुंज विहारे, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे, यशोद नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना चिरावनाचारे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaur Haribol, 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 Gaura Haribol. Jai Jai Prabhupad, 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 Prabhupad.
Jai Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajakacharya Ashtatarashata Shishimat Tridandi Goswami Abhai Charanaravindam Bhakti Vedanta Swami Shilurupadaki Ananta Koti Vaishnavrindaki Grantarat Shimad Bhagavatam Kijai. Вся слава собравшимся преданным, слава собравшимся преданным, слава собравшимся преданным, вся слава Шри Гуру и Шри Гуранге.
Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Нараянам намаскритя. Нарам чайва наруттамам. Девим сарасватим ясам. Тато джая мудираед, нашта праешва бхадрешу, нитям бхагавата севая, бхагавать юттама шлоке, бхактир бхавати найштики.
Продолжаем читать Шримад Бхагаватам. Четвертая песня, 19 глава, текст 27. Глава называется «100 жертвоприношений коня».
Там ритвиджах шакра вадха бхисандитам. Там ритвиджакша кравадхаби сандхитам. Вичакшья душ прекшьям асахья рамхасам. Вичакшья душ прекшьям асахья рамхасам. Ниварайама сурахо махамате. Ниварайама сурахо махамате.
на юджья тетра ня вадхах прачодитат. На юджья тетра ня вадхах прачодитат. Там ритвиджах шакра вадхабхи сандитам. Вичакшья душ прикшья масахья рамхасам. Нивара масурахо махамате. На юджья тетра ня вадхах прачодитат. Вадхабисандитам. Чакша душ прикша васахья рамхасам. Ниварайам асурахо махамате. На юджья тетра ня вадхах прачодитат. Там ритвиджам шакра вадхабхи сандитам. Вичакшья душ прикшья масахья рамхасам. Ниварайам асурахо махамате. На юджья тетра ня вадхах прачодитат. Там риджвитах сакра васабхи сандитам. Вичакшья душ прикшья масахья рамхасам. Ниварайам асурахо махамате. На юджья тетра ня вадхах прачодитат. Матаджи. Там ритвиджам шакра васабхи сандитам. Вичакшья душ прикшья асатья рамхасам. Юджья тетра ня вадхах прачодитат. Там ритвиджах шакра васабхи сандитам. Вичакшья душ прикшья масахья рамхасам. Ниварайам асурахо махамате. На юджья тетра ня вадхах прачодитат. Там царя Притху, ритвиджаха, жрецы, шакравадха, убийство царя небес. Абхисандхитам, вознамерился совершить. Вичакшья, увидев, душ прикшьям, устрашающий облик, Асахья, не в силах вынести. Рамхасам, его мгновенную реакцию. Ниварайам, Асугу, они запретили. Аго, о, Махамате, о, великая душа. На, не, Юджьяте, подобает тебе. Атра, на этой арене жертвоприношения. Аня, других. Вадага, убивать. Прачодитат, кроме предписанных шастрами. Перевод и комментарии у Божественной милости Ачи Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупады. Перевод. Увидев, что царь Притху охвачен великим гневом и собирается убить Индру, жрецы и остальные участники жертвоприношения взмолились: «О, великая душа, пощади его, ибо во время яги разрешается убивать только жертвенных животных. Таково предписание шастр». Комментарий Шрилы Прабхупады. Убийство животных во время яги, по сути дела, не было убийством. Жертвоприношения преследовали иную цель. Животных приносили в жертву, чтобы удостовериться в том, что ведические мантры были произнесены правильно. И в случае успеха животные, брошенные в огонь, выходили оттуда в обновленном теле. Во время жертвоприношения, предназначенного для удовлетворения Господа Вишну, никто не должен быть убит. Как же в таком случае можно было покушаться на жизнь Индры, если ему, как частице Верховной Личности Бога, предназначалась часть даров этой яги? Поэтому жрецы попросили царя Притху не убивать его. Ом агьяна тимирандасья янанджана шалакая чакшурун милитам йена тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитам йена бутале сваям рупа када махьям дадати свападантикам нама ом вишну падая кришна приштая бутале шимати бхактивиданта свамини тинамине намасте сарасвати деве гауравани прачарине нирвишеша шуньявади паштятя дешатарине ванча калпатарубьяшча крипа синдубьяевача Патитанам паваны пьо, вайшнавы пьо, намо намаха. Джай Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гоура Бхактавринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Наритвиджакшакравадхабисандитам вичакшья душ прекшья масахья рамхасам ниварайама сурахо махамате наюджья тетранья вадхах прачодитат. Увидев, что царь Притху охвачен великим гневом и собирается убить Индру, жрецы и остальные участники жертвоприношения взмолились: «О, великая душа, пощади его, ибо во время яги разрешается убивать только жертвенных животных. Таково предписание шастр». В этом стихе затрагивается убийство животных во время жертвоприношения, которое, как объясняет Шрила Прабхупада в комментарии, таковым не является. И вообще, почему встал вообще этот вопрос убийства животных? Само по себе убийство животных очень плохо. И об этом Махараджа Парикшит в самом начале 10-й песни Шримад-Бхагаватам затрагивает, он отмечает этот момент, насколько плохо убийство животных. Он объясняет там, что убийцы в животных, а также убийцы собственной души, у него не возникает желания слушать послание Верховного Господа. То есть это начало 10-й песни Шримад-Бхагаватам, и вот-вот Шукадева Госвами начнет объяснять самые сокровенные трансцендентные игры Верховного Господа. И Махараджа Парикшит, перед тем, как Шукадева Госвами приступает к этому, отмечает этот момент. Этот стих звучит: «Ниврита таршар упаги яманат, бхававшадхач чотра мано бхирамат, ка уттама шлока гунану вадат, пуман вираджита вина пашугнат». Верховная Личность Бога прославляют по парампаре, то есть учитель повествует о славе Господа своему ученику. Таким прославлением наслаждаются те, кто больше, кого больше не привлекает ложное временное проявление материального мироздания. Описание Господа — это единственное лекарство для обусловленной души, которая вынуждена снова и снова рождаться и умирать. Кто же перестанет слушать прославление Господа, кроме мясника или убийцы души? То есть Махараджа Парикшит, по сути дела, выражает большое сожаление тем, что есть все-таки определенная категория людей, которые по природе не склонны привлечься к повествованиям Господа. А здесь повествование Господа сравнивается с лекарством «бхава ашаудха». То есть «бхава» — короткое «а» — это существование в материальном мире. И «аушадхи» — «аушадха» — это лекарство. Вот. И это лекарство принимается через чхротра, то есть через слушание. И он объясняет, что такое лекарство — «мано абхирамат». Оно приносит необычайно большое наслаждение уму. Оно необычайно воодушевляет. И можно задуматься, почему же, неужели найдутся такие люди, которые откажутся слушать то, что не привлекает, то, что не нравится. Оказывается, есть. И Махараджа Парикшит с великим сожалением отмечает, что такие личности — это мясники, или те, кого-то убивают животных, или убийцы собственной души. А таковых описывается в Шиша Панишат, что таковым уготовлены темнейшие регионы Вселенной, которые осознанно не идут по пути духовного прогресса. То есть, и вопрос убийства животных, он довольно серьезный. Мы можем подумать, ну подумаешь, ну там сентиментальное какое-то, мы убиваем, кто-то там убивает животных, ну а мы, допустим, не хотим их убивать, мы их защищаем, и мы, может быть, как-то сентиментально, нам, допустим, собачек, кошечек жалко, там коровок, вот мы просто жалеем сами по себе животных, вот когда там песня «Мамонтенка», мы плачем и так далее. Вот. Но дело не в этом. Дело в том, что сам Господь испытывает большое сильное сожаление от того, когда Он наблюдает, видит, как животных убивают. И в Дашаватаре Стотре, который является частью Гита Говинды, Джайадева Госвами, есть такая шлока: «Ниндаси ягья вадхер ахаха шрути джатам садая хридая даршита пашугхатам кешавадрита будха шарира джай джагадиша харе джай джагадиша харе джай джагадиша харе». Там говорится, что о Верховный Господь, ты милостиво являешься, чтобы остановить убийство животных, которые производятся якобы под видом жертвоприношений животных. Ты, испытывая огромное сострадание, садая хридая, твое сердце переполняется состраданием. И поэтому ты являешься в такой удивительной форме, чтобы прекратить это. И можем вспомнить вот этот исторический процесс развития религии. По сути дела, Господь отменил веды. То есть это очень вопиющий момент, когда веды, по сути дела, руководство, можно сказать, пользование этой вселенной и всем, что здесь находится, и, по сути дела, это путеводная нить для всех цивилизованных живых существ, Господь лично явился для того, чтобы отменить эти веды. То есть можете себе только представить, насколько вопиюще ужасно является убийство животных, что сам Господь явился в отдельной особенной аватаре, чтобы отменить веды, просто потому что ими начали неверно пользоваться и якобы объяснять, оправдывать свое такое поведение ведическими предписаниями. И таким образом путь религиозного развития принял особенный путь. После этого явился Шанкарачарья, который вернул авторитет вед, но он проповедовал имперсонализм, майяваду. И потом вайшнавачари, мадвачари, рамануджачари, Шичитани Махапрабху установили вайшнавизм, истинное понимание ведического знания. То есть мы можем понять, насколько это очень важно. И мы, когда проповедуем, говорим людям о важности отказа от мясоедения, не делаем это исключительно из каких-то сентиментальных соображений, и мы также не делаем это для того, чтобы ткнуть кого-то носом в том, что они, дескать, мясоеды проклятые и так далее. Мы, следуя по стопам Парикшита Махараджа и Шрилы Прабхупады, который подчеркивал важность этого момента, это первый принцип из четырех регулирующих принципов отказ от мясоедения, мы должны развивать такое же сострадание, которое испытывал вот эти великие личности, и пытаться вдохновить людей, чтобы они как можно быстрее прекратили вот эту греховную привязанность, и тогда у них появляется возможность развить вот эту привязанность к слушанию трансцендентных повествований, которая является, как Махараджа Парикшит говорит, единственным лекарством. Вот никакого другого лекарства не существует для обусловленной души, кроме как слушания трансцендентных повествований о Верховном Господе. Вот. И здесь затрагивается особенный случай, что все-таки иногда кажется, что животных убивают. И это происходит во время жертвоприношений. То есть жертвоприношение коня, иногда коров приносят в жертву. И эту тему затрагивается в беседе между молодым Нимаем и Чандом Кази. Чанд Кази говорил: ну как вы, как ты меня упрекаешь в том, что мы, дескать, мусульмане, поедаем своих отцов и матерей, то есть быков и коров, а вы же сами тем же самым занимаетесь. Вот. И молодой Нимай, Чайтанья Махапрабху, ответил, что, по сути дела, это не является убийством. Вот. Это не является убийством, а это лишь дает вот этому животному, которое помещается в жертвенный огонь, возможность получить новое тело. То есть обычно приносят, закалывают очень таких уж старых, дряхлых коров, допустим. И делается для того, как здесь описывается, чтобы проверить качество произносимых мантр. То есть, знаете, вот, например, как разогреть машину нужно во время мороза, чтобы она работала хорошо, и уже тогда можно ехать, чтобы по пути она не заглохла. Вот. И таким подобным же образом браманы, чтобы проверить, правильно ли будут произноситься дальнейшие мантры, которые нужно произносить во время определенного жертвоприношения, сначала испытывают качество своего произношения этих мантр благодаря вот этой начальной церемонии жертвоприношения животного. Вот. И если все правильно было произнесено, с правильным метром, правильными интонациями, то животное выходит из огня в очень молодом, сильном таким теле, и, по сути дела, животному даруется жизнь. Об этом говорит Шрила Прабхупада в комментарии, ссылаясь на Дхарма-шастры. Он цитирует два стиха, и перевод этих двух стихов: «Царь кшатрий», когда Шрила Прабхупада обсуждает, что, по сути дела, убийство вот этих всех собравшихся членов семьи Арджуны не является убийством, потому что это происходит во время религиозной войны, непосредственно санкционированной Верховной Личностью Господа. И он ссылаясь на эти два стиха из Дармашастры, переводит их. Царь кшатрий, погибший на поле боя во время поединка с другим царем, своим соперником, попадает в рай. Туда же после смерти попадают и браманы, которые совершают жертвоприношение, принося на жертвенный огонь животных. И дальше он говорит, таким образом, тот, кто убивает врага на поле боя в соответствии с религиозными предписаниями или сжигает животное на жертвенном огне, не совершает насилия, ибо эти поступки соответствуют законам религии и несут благо каждому. Животное, принесенное в жертву, сразу после смерти получает человеческое тело. Вот это истинное благо, которое обретает животное. То есть ему не нужно дальше путешествовать, получая дальнейшее, какое-то следующее, более относительно благоприятное животное тело. Он тут же получает человеческое тело. А в человеческом теле живое существо получает непосредственно возможность услышать трансцендентные повествования о Господе и приступить непосредственно к духовному развитию. То есть это единственная возможность только в человеческом теле. По сути дела, это такой короткий путь. Вместо такими окольными путями, долгими по пути самскары, животное сразу получает человеческое тело. Вот. Таким образом, жертвоприношение животных, которое делается правильным, надлежащим образом, не является убийством животных. Но в Кали-югу такие жертвоприношения запрещены. Вот. И здесь также отмечается, что во время жертвоприношений, которое предназначено для удовлетворения Вишну, вообще никто не должен пострадать, никто не должен быть убит. Даже, казалось бы, тот, кто уж точно заслужил за такое отвратительное поведение, которое проявил царь Индра. Вообще, читая Шримад-Бхагаватам, у нас может возникнуть определенная такая серьезная предвзятость по отношению к Индре. То есть и там он очень плохо себя вел, и там мало того, что плохо себя повел, так в один момент еще свои греховные реакции очень ловко поскидывал в разные части. Вот на Матаджи, на вот определенные земли, которые стали пустынными, на деревья там, и так далее. То есть он какой-то, вот, как казалось бы, так вот умеет выкручиваться. Вот, с Вритрасурой тоже там не очень достойно себя повел. Вот здесь взял, позавидовал, что вот 100 жертвоприношений коня тот, кто совершает, тот, по сути дела, становится очень квалифицированной личностью и может даже метить в цари рая. Вот. И у нас создается такое негативное отношение к царю Индре. То есть я не собираюсь его выгораживать, но лишь смиренно напомню, что положение царя Индра – это необычайно очень квалифицированное положение. То есть, чтобы занять этот пост, живое существо должно быть очень-очень квалифицированным. И вот в седьмой песне, по-моему, или в начале восьмой песни Шримад-Бхагаватам вкратце описываются все манвантары, в которых описываются, какие династии будут править, и также упоминается, кто будет занимать пост Индры. Вот, а следующие манвантары, царем Индры будет, насколько я помню, Бали Махарадж. Вот, то есть это, ну, раз это упоминается в священных писаниях, то есть это особое положение. Более того, положение Индры прославляется в ведических писаниях, в ведических мантрах, в частности, в Пуруша Сукте прославляется положение Индры, особенным образом выделяется. То есть надо понимать, что это все-таки не какое-то там заурядное положение. Тогда у нас может возникнуть вопрос, ну как же, посмотрите-ка, вот, а вот на такой-то странице Шримад-Бхагаватам, а вот здесь, что же это за достойная такая личность? И делается это специально для того, чтобы у человека, который изучает вот эту ведическую литературу, не возникло вот это желание оказаться в положении Индры. То есть Индру и так прославляют, и он в такой роскоши купается, и куртизанки перед ними там перед ним танцуют, и ублажают его все полубоги прославлениями и так далее. То есть изучая, получив доступ к изучению ведических писаний, у человека может возникнуть склонность к какому-то тонкому наслаждению чувств. И самым в материальном смысле лучшим из всех наслаждающихся на райских планетах является как раз-таки Господь Индра. Ему открыты все возможные наслаждения. Вот. И чем он не преминует пользоваться. И чтобы избежать вот такой привязанности, Шримад-Бхагаватам осознанно собрала все вот эти случаи, когда, чтобы вызвать такое неприятие, отрицательное, негативное отношение к Индре, чтобы показать, что, посмотрите, даже, казалось бы, в самом хорошем положении, таком как Господь Индры, живое существо очень легко может поддаться влиянию материальной энергии и совершать даже самые отвратительные поступки. И не просто отвратительные поступки и самому страдать, так еще и, как сказать, других вовлекать в то, чтобы они тянули это тяжкое бремя вот этих последствий греховной деятельности. То есть вызывает такое негативное отношение, и вместе с этим Шримад-Бхагаватам добивается своей цели, а живое существо теряет привязанность к тому, чтобы попасть на райские планеты. Более того, в Шримад-Бхагаватам отмечается то, как полубоги не то, что там безбедно существуют. Вот приходит Бали Махарадж с войском демонов и скидывает их оттуда, они там прячутся, и потом собираются и начинают молиться Господу, чтобы тот восстановил положение, чтобы он лично явился. Или когда сам Индра потерял вот это положение свое, то опять приходится молиться, и тогда Господь объясняет, как ему нужно, что нужно сделать, какое оружие добыть, из чьих костей и так далее. То есть положение полубогов в материальном мире тоже отнюдь не безбедное. Общие принципы существования в материальном мире также относятся и к ним. Это тоже рождение, болезни, старость и смерть. Конечно, какие-то аспекты проходят более гладко и не так болезненно, но самое главное — потеря всего вот этого огромного количества наслаждений и вместе с этим сильное разочарование и боль утраты полубоги очень сильно испытывают. И в Пуранах описывается, как полубог, когда он, наконец, падает из райских планет, он начинает замечать, как гирлянды его начинают увидать, как все начинают его видеть, ага, он сейчас падет. И в конце концов он падает, по пути он проходит регионы вот этих ракшасов, которые начинают раздирать его вживую, представьте, вживую, он испытывает вот это все, раздирать его тело вот это райское, и потом с каплями дождя он падает, это живое существо, вырастает в качестве злака, мужчина съедает, и потом снова появляется на земных планетах как человек, и опять приступает к тому, чтобы опять либо зарабатывать вот эту благочестивую карму, чтобы опять оказаться на райских планетах, либо по великой удаче, встретившись с великой святой личностью, может быть, у него выпадет шанс послушать его и встать на духовный путь. Вот. Таким образом, вот эти повествования, которые мы читаем, и описания различных личностей, которые принимают участие, они осознанно поставлены в эти описания как органические части для того, чтобы вызвать у читающего, искреннего, преданного, определенные отношения. То есть он сходу понимает, что собой представляет этот материальный мир, к чему по умолчанию даже и не стоит соваться, в какие положения, и что является лучшей целью, лучшим достижением, плодом всех его усилий, которые он может приложить в этом мире. Вот. Есть ли какие-то вопросы по вышесказанному?
Когда Господь Рамачандра приходил, он уже как-то принял это,
Я, честно говоря, запамятовал вот этот момент, когда Господь Рамачандра отменил жертвоприношение коня, и не совсем помню, отменил ли он вообще или чисто в своем случае. Я не могу точно прокомментировать, простите. Ну, есть такая книга, написанная одним из учеников Шрилы Прабхупады, Памарасараджадас. Вот, и называется «Это написано в Библии» со знаком вопроса. Вот, и он проводит анализ вот этих, вы, наверное, читали, или, по крайней мере, многие знают эту книгу, проводит анализ вот этих известных в некотором степени с точки зрения вайшнавской синданты скандальных заявлений, которое тяжело переварить с точки зрения ведических наставлений, как такое может быть, и как вообще такая книга может считаться религией. И в частности, вопрос, чем кормил Иисус Христос, и была ли это рыба, вообще вся эта книга собрана из таких высказываний со ссылками на изначальный вот Hebrew, то есть иврит, и указывается на то, что некоторые слова там неправильно переведены. Вот. И насколько я помню, но я читал довольно давно, что это отнюдь не рыба. Вот. То есть вообще, по-моему, насколько я там помню, это хлеб, да. Хлеб или вообще пища. То есть хлеб является основой пищи, то есть, ну, в частности, хлеб. Вот. То есть христианская традиция, их писание, Библия была редактирована несколько раз. Вот, и поэтому определенные слова в определенном контексте приобретают уже совсем иной смысл. Поэтому очень тяжело как-то оценивать в наши дни то, что мы можем сейчас прочитать. Просто даже из-за переводов, вот я как переводчик вам могу сказать, что зачастую одним словом, одно слово с английского на русский очень тяжело перевести, чтобы правильный точный смысл передать. Иногда мне приходится просто вместо одного слова сказать несколько слов, чтобы пояснить, что это такое. Поэтому лектор говорит вот столько-то, столько-то, а я вот рядом сидящий говорю вот столько, чтобы поточнее передать. Но видите, формат книги, он такой, что нужно просто вот для одного слова найти более-менее подходящее слово. Поэтому что-то вот прокомментировать, что там происходит в христианской традиции, я, честно говоря, не знаток ее. Как-то мне не довелось полностью даже Библию прочитать, а как-то по милости Господа приступил к Бхагавад-гите, когда мне 18 лет было. Вот, поэтому не знаю. Но помню однажды, когда вот, к нам домой как-то зашли свидетели Иеговы, было в Австралии, вот, и одна такая пожилая женщина все приходила, вот видя, что вот мы как-то воспринимаем духовное знание, пыталась нас как-то раскрутить больше, чтобы переманить на сторону свидетелей Иеговы, но у нее как-то не получалось, потому что, ну, Шрила Прабхупада показал нам, как надо общаться с ними, и примерно следуя по стопам, мы примерно так же вежливо очень, не резко беседовали с ней. Потом в один момент она пригласила одного мужчину, который, как я понял, более хорошо знает Библию и вообще эту традицию. Она как-то так более на чувствах, на эмоциях пыталась сделать. И вот мы побеседовали с ним, он меня внимательно выслушал и, что на удивление, согласился, что да, на самом деле мясоедение в Библии запрещено. И он сослался на историю, когда детали, я, к сожалению, не помню, это было много лет назад, но суть такая, что Господь выражает пренебрежение или даже раздражение, или какую-то вот такую негативную эмоцию тем, что ему в жертву приносят животных, вот, по той иудейской традиции. То есть он даже высказывает прямым текстом, что ему это не нравится. То есть вот этот человек взял и процитировал, ну, на английском языке Вот, и он говорит, согласен, да, говорит, что это вообще-то запрещено. И я ему в ответ сказал, что ну, вот, действительно, это вот после вот этого Вселенского потопа, когда я понимаю, там Ноев ковчег там путешествовал, и там наконец вода сошла, и там никакой растительности, ну ладно, можно там еще как-то оправдать, там по первой там кого-то там съесть, но вообще-то это самый какой такой очень исключительный случай был, и поэтому то, что сейчас вот пойдите в супермаркет, там вот навалом и зерновых всяких, и тоже полкило мяса, и не то, что их сметают в один день, они там лежат по много дней, то есть избыток слишком большой мяса. То есть мы вот так вот с ним поговорили. Поэтому, возвращаясь назад к вашему вопросу, изначально я не берусь судить о христианской традиции, потому что, имея обучение и наученный опытом того, как нужно ссылаться на изначальный текст, в частности, у нас на санскрите, и хорошо понять перевод этого слова, я обезоружен, когда, если бы я взялся за Библию, потому что такого доступа у меня, к сожалению, нет. Поэтому судить о том, правильно ли это переведено или неправильно, и вообще какие мнения люди имеют, становится очень сложным. То есть поэтому преданные, они не берутся за вот это вот оружие, Библию, они просто говорят, наводя такой контакт общих принципов, что да, мы все слуги Бога, Господь Всевышний, наша цель вернуться к Богу, говорят с точки зрения священных писаний, Шримад-Бхагаватам, Бхагавад-Гиты. И как Шрила Прабхупада делал, если вдруг христиане как-то так не сильно восприимчивы или как-то считают, нет, все-таки Библия выше, тогда он великодушно напоминал им, что как можно называть себя последователем Библии, если вы едите мясо, и долбил их вот этим четвертой заповедью «не убей». Вот. Это, по сути дела, вся суть нашей беседы с христианами. Вот. Вы учили стих на Бхакти-шастре, который отвечает вам на этот вопрос. Какой стих вспоминается в этой связи? Из второй главы Бхагавад-гиты, 2.44. Давайте я вам подскажу. Бхугайшварья прасактанам тая пахрита четасам вьявасаятмика будхи самадхана видхияте. Кришна объясняет, тот, кто слишком привязан к бхоге, чувственным наслаждениям, и айшваре, обладанию материальным богатством, и чей ум слишком сбит с толку всем этим, у того в явасаятмика буддхих, вот такая сосредоточенность, только преданное служение и полностью посвятить себя ему не возникает. То есть такое самадхи, полное погружение, не возникает у него. То есть вот это вот свойство, почему необходима все-таки тапасия, почему необходима вайрагия, она является очень органичной частью преданного служения. Без вайрагии вот такого сосредоточения не получится. Вот про вьявасаятмика буддхи Кришна говорит и в другом стихе Бхагавад-гиты. Как же он звучит? Многоветвист разум тех, кто нерешителен. Да, он отмечает этот же момент, что те, кто идут по этому пути, преследуют одну цель. Вот. То есть потому что они сосредоточены на одном, они очень решительно идут по этому пути. Но многоветвист – разум тех, кто нерешителен. То есть кто хотят и то, и другое, и материальное богатство, и чувственное наслаждение, и еще числиться преданным, то они по пути преданного служения идут нерешительно. Вот. И если помните, мы обсуждали с вами, когда вот вы стихи сдавали мне, вот, я отмечал этот момент, что если кто-то из преданных, вдруг открывая вам сердце, спросят, ну, вот знаешь, вот я вроде, казалось бы, занимаюсь преданным служением, но вот как-то вот не могу вот полностью себя посвятить этому. Вот и то, и другое хочется. И тогда вот этот стих объясняет, почему. Потому что такой преданный, на самом деле, у него довольно сильная привязанность к чувственным наслаждениям и к материальному обладанию, материальным богатствам и желаниям этим наслаждаться. Именно поэтому на самом высшем уровне Госвами Вриндавана продемонстрирует такое отношение, чтобы полностью сосредоточиться на преданном служении Господу, они вели очень простую жизнь, очень простую, полностью отрекшись. Вот. И об этом же говорит Прохлад Махарадж в седьмой песне Шримад Бхагаватам, когда Хирани Кашипу спрашивает его, да откуда ты это взял? Откуда ты вот этот твой Шраванам, Киртанам, Вишну, Смаранам, Падасевнам? Сначала он отчитал вот этих учителей, спросил, что вы ему научили такому? Они сказали, нет, нет, не мы. Вот, мы вообще хорошо себя вели. И он спрашивает, откуда ты это нахватался? И вообще, откуда у тебя такое? И тот Прохлад Махарадж произносит стих. Матир на Кришне паратах сватова, митхобхипадета греха вратанам, аданта гобхир вишатанта мисрам, пунах пунаш чарвита чарвананам. Он объясняет, что, так иронично, немножко с сарказмом, отвечая своему отцу, что отец, ты не сможешь этого понять. Указывая на то, какой он материалист. Он не сможет оценить по достоинству то, что Прохлад Махарадж назвал самым важным. Потому что отец его спросил, что самое важное сегодня ты узнал? Вообще, что ты узнал из твоего обучения? И вот Прохлад Махарадж ему рассказал, а отца его возмутило. Почему ты это считаешь важным? И вообще, что за ерунду ты мне говоришь? И он говорит, матир на Кришне. То есть вот это спонтанное влечение к Кришне не возникает. Вообще бесполезно, не возникает в сознании людей и разными способами. Парата, матир на Кришне, парата сватова, то есть когда кто-то дает наставление свыше, парата, свато, когда своими усилиями человек берет книгу, ну дайте-ка я почитаю. Иногда родители, видя, как их дети становятся преданными, берут у них книги, дай-ка я полистаю, чем мой ребенок вдохновляется, собственно, да? И начинают листать, но отнюдь преданным может и не стать. Вот. Он как-то, ну, ладно, перебесится по молодости лет, они так надеются, да? Вот. Паратах сватова митхо. Митха – это значит между. То есть, значит, сам человек прикладывает усилия разобраться, и он спрашивает у других, вот, те, которые ему могут дать наставление. Вот. У него тоже не возникает. Митхо бипадита греха вратанам. Почему? Потому что он ведет жизнь греха врата. То есть он серьезно посвятил себя, врата значит, по сути дела, обет или выполнение обязанностей. То есть он серьезно решил, что цель моей жизни – выполнять все вот эти долг. Я хочу быть порядочным, как сказать, семейным или вообще, так сказать, материалистом. Все, как сказать, хорошо выполнять. Греха вратанам. Вот когда Дакша с Нарадой Муни встретился, и Нарада… Он Нараду отчитал за то, что тот его первую партию, огромное количество сыновей, совратил с пути истинного, они стали саньяси. А потом следующую партию сыновей, то же самое, он стал его ругать. Ну ладно, первый раз я, как сказать, снисходительно отнесся, но ты второй раз это сделал. И он говорил с гордостью про себя, что он греховрата, что он очень хорошо следует вот этим всем предписанием для семейного человека, для того, чтобы существовать в материальном мире. И дальше Прохлад Махарадж говорит, греха вратанам, аданта гобхир, то есть из-за того, что у человека неконтролируемые чувства, гопьер — это чувство, го, вишатам тамисрам, он прямым строем, в общем, прямиком отправляется в тамисру, в ад. И то, чем он занимается, вот то, чем он может гордиться, греховратой, по сути дела, пунах пунаш чарвита чарвананам. Это является всего лишь жевание уже пережеванного. То есть Прохлад Махараджа объяснил, что вот это естественное спонтанное влечение Кришны, матирна Кришны, не возникает вообще в сознании у тех, кто очень сильно привязан к наслаждению своих чувств. И кто, более того, доказывает, что это нужно делать, что это мы, как сказать, благостно мы это делаем. Вот как предписано в Ведах. Вот мы, это ведическая традиция Прабуджи или Матаджи. Вот это, но на самом деле человека, ему дают путь привязаться к этому. Мы обсуждали вчера на Бхагавад-гите, что вот эта привязанность к счастью в материальном мире и к знанию, как хорошо существовать, является всего лишь привязанностью и вынуждает его, дает ему необходимость снова родиться вместе со всем прилагаемым пакетом, получить болезни, старость, смерть, всевозможные страдания и так далее. Таким образом, как Парикшит Махарадж сказал, что единственным лекарством является слушание повествования Верховного Господа. Не ведический какой-то путь, не какая-то благостная жизнь. Она сама по себе не является панацеей. Это тоже является очень серьезным препятствием, о чем мы вчера обсуждали на классе Бхагавадгиты, и что подтверждают наши ачарьи, в частности, Прохлад Махарадж. Вот это грихаврата, это грихаврата — это серьезное следование правилам предписания. Что же говорить о вообще ничему не следовании, чем вообще занимаются сейчас в Кали-Югу большинство людей. Просто живу, как им вздумается. Грихаврата, даже такое от этого у людей не возникает желание влечения к Кришне. Влечение к Кришне возникает, когда, дальше он в следующем стихе объясняет, когда он посыпет свое тело пылью с лотосных стоп великого вайшнава, то есть станет его искренним слугой, внимая, слушая ему и смиренно служа ему. Тогда у него возникает такое желание, что он продемонстрировал на своем собственном примере, отмечая, что только лишь по милости Нарады Муни у него, он на самом деле оказался в таком положении, что получил милость Господа, который чисто ради него и явился в такой уникальной форме, которую никто никогда из полубогов не видел. Настолько. Вот такого великого совершенства человек может достичь, оставив вот эту привязанность и посвятив себя служению лотосным стопам духовного учителя в цепи ученической преемственности. И с полубогами вот таков ответ. Они очень сильно привязаны к наслаждению. Это их основная мотивация. И когда они обращаются к Господу, они не обращаются к Господу для того, чтобы «Господь, позволь нам служить Тебе где угодно, как угодно». На райнах парах сарве, на куташча на бибьяти, сварга паварга на ракешу, абитулирта даршинага. Господь Шива, прославляя Махараджа Читракету, произносит этот стих Парвати. Он объясняет, что такие великие преданные, они где угодно готовы существовать. На райнах парах сарве, поскольку они являются нараяна параяна, то есть их высшая цель — это только лишь нараяна, Верховная Личность Господа. На куташчана бибхяти, сварга, апаварга, нарака. Вот они могут существовать на райских планетах, на земных планетах, в аду. Вообще неважно. Апитулерта даршина. Они все равно остаются преданными. Они их никак не оказывают на них это влияние. В случае же с полубогами там совсем другое. Как только наши чувственные наслаждения забрали, они начинают стенать, обращаться к Господу. Вот. Если все нормально, все хорошо, они имеют тенденцию забыть Господа, что продемонстрировано в Кришна-лиле, в 10-й песне, это произошло и с Брамой, он забыл положение, и с Индрой опять он и там отметился даже, мы про него прошлись чуть-чуть выше, и в 10-й песне он отметился. Вот, потом вот выставлял Сураби Деви вперед, чтобы она от его имени извинялась. Вот он там сзади семенил. Вот. То есть и у половогов есть такая склонность забываться, забывать, кто они такие. Особенно у Брамы это произошло, что да кто этот мальчишка, верховный еще из Господа, ну-ка я проверю. Вот, а Индру вообще возмутило, кто он вообще такой? Он что, забыл, кто я такой? Вот, и вообще, что они себе позволяют, вот эти бриджабаси? Легко забывается. Бога и Айшвария. Вот это положение полубогов в общем и целом. И именно поэтому самые разумные из них, понимая, что это очень такое опасное положение, находиться в Боге и Айшварии. То есть мы должны, дескать, стать успешными сначала, чтобы проповедовать успешным людям. Это полная иллюзия. Став успешными, человек увеличивается склонность наслаждаться. Это вообще склонность живого существа наслаждаться материальным миром. Мы для этого и пришли сюда. И чем больше появляются перед нами объектов чувственного наслаждения, тем сильнее просыпается это. И тем больше шансов просто забыться, забыть, что мы преданы. У половогов на самом деле более такое шаткое положение в духовном смысле. Именно поэтому самые разумные из них, они стремятся родиться на земных планетах, чтобы здесь серьезно посвятить себя духовной практике. Потому что там это очень тяжело делать. А какой там тапасе? Какая там тапасе, если там все вокруг, все дается легко, и там соблазны прямо ходят там в разных сарях перед тобой. Вот. То есть они осознанно понимают, что я серьезно хочу взяться за духовную жизнь, они рождаются на земных планетах, чтобы здесь заняться преданным служением. Поэтому полубоги являются, мы читаем из Шримад-Бхагаватам, являются такими, если они преданными, они в большей степени, в большинстве своем являются материалистичными преданными, которые обращаются к Господу ради чувственных наслаждений. Вот. И если таковые есть, они могут о нем забыть. А если таковых нет, они вспоминают о нем. Спасибо, потому что я собирался это сказать, но как-то вот увлекся другими темами. Я собирался это сказать, что если мантры произносятся неправильно, то как следствие животное не выходит из огня в обновленном теле, оно просто сгорает. И таким образом, по факту, Браман остается с чем? Что он убил животное. И, соответственно, ему приходится страдать за убийство животного. А что такое убийство животных, мы обсудили. Насколько это серьезно, что сам Господь лично является, чтобы вообще это дело приостановить, полностью остановить. То есть браманы поэтому очень-очень сильно следили за своей квалификацией. Они следили за тем, чтобы они были образованы, чтобы обучены были, чтобы они обладали вот этим брама-теджасом, чтобы умели все это делать. Поэтому это очень такая, знаете, положение, обязанность, очень большая ответственность. Они очень серьезно к этому относились. Поэтому если вдруг, не дай бог, как говорится по-русски, животное не появляется оттуда, это все. Браману приходилось, он понимал, что теперь он ответственен за убийство живого существа, потому что оно безвременно ушло из этого мира. И ему как-то приходилось либо страдать, либо он добровольно, в большинстве своем добровольно брался за аскезу, за тапасию, чтобы вот такой добровольным страданием, а не последующим вынужденным страданием за грехи. Вот. Суть тапасии в том, что мы ускоряем процесс страдания и делаем это добровольно, на наших условиях. Вот. На тех условиях, которые рекомендованы, мы добровольно принимаем эти и проходим через страдания, и тем самым избавляемся от тех вынужденных страданий в будущем. Вот. Тогда Браману оставалось просто вот, серьезно заниматься тапасией, чтобы избавиться от этого великого греха. Thank you.
преданный не должен оказаться в сознании самодовольства, довольства собой. Типа, все у меня получается, и хватит. Все, как сказать, я умею это делать, и ладно. И все, я буду так жить теперь. Нет, он не должен довольствоваться этим. А сумев делать что-то, он ищет новую возможность, как усилить преданное служение. Но очень часто вообще сами условия материального мира таковы, что здесь все препятствует преданному служению. Само тело препятствует. Необходимость спать препятствует, необходимость зарабатывать и так далее. То есть я не пытаюсь сейчас что-то такое крамольное, фанатичное говорить, что, дескать, давайте вообще оставим это тело там, или вообще не будем работать. Нет. То есть это поспешные выводы, что меня не дослушая. Я пытаюсь говорить то, что преданный понимает, что в принципе, поскольку у меня развивается сильный вкус, и мне уже не нужно искать вот этого вдохновения, счастья в чем-то материальном, я могу уже довольствоваться меньшим материальным. И поскольку я могу довольствоваться меньшим, мне уже не надо так много работать, чтобы так много зарабатывать. Понимаете? От этого у него выкраивается больше времени. А больше времени остается, он больше времени может посвятить на слушание, на воспевание, на практическое преданное служение. Ведя урегулированный образ жизни, он начинает, естественно, бывает такое, что он чувствует, что мне так долго не нужно спать 10 часов там, и так далее. Мне можно достаточно 6 часов спать. Ну, иногда бывает, что человек несколько дней может даже чуть меньше поспать, если даже получится. Не то, что в принципе, Госвами в Вриндаване спали по 2 часа. То есть даже такое возможно, иногда не спали. Вот. То есть я говорю к тому, что чем сильнее желание служить Господу, и чем вот это желание подкрепляется вот этой трансцендентной духовной эмоцией, расой, которую испытывали Госвами в Вриндаване, тем сильнее вот это желание посвятить себя служению Господу, и тем меньше уделяется внимание на необходимости вот этого тела. Они могли этого делать благодаря своей высокой квалификации по 2 часа спать. Я, например, не смогу 2 часа спать долго. Вот. И с чего мы начали, преданный не должен быть самодовольным. То есть он, если что-то получается, да, я пытаюсь что-то еще делать. Если у меня, допустим, получается читать мантру. Я работаю над тем, чтобы качественно ее читать. Вообще про качество воспевания — это вообще бесконечная тема, чтобы лучше и лучше, с большим и лучшим сознанием, больше читать и так далее. То есть преданные прикладывают усилия, чтобы покорять, так вот простым языком говоря, новые вершины в духовном преданном служении. Он стремится больше читать, больше узнавать о Господе, больше шлок выучить. Что-то знает, он стремится делиться это с другими преданными. Вот. Так вот это происходит. Кто-то здесь хотел спросить? Есть какие-то вопросы? Начинать нужно с того, чтобы установить принципы и ценности. Для этого необходима определенная проповедь членам семьи. То есть, по крайней мере, когда мы раскрываем рот и говорим что-то, это мы можем донести определенные ценности. И мы также можем выслушать других людей, какие их ценности. И необходимо начать вот с этой проповеди, чтобы донести, что вы, потребностями жизни являются еда, сон, урегулированное совокупление и какая-то защита от внешних опасностей, обороны. Или вот это вот принцип страх бхаям. Вот. И нужно просто объяснить, что для того, чтобы поддерживать тело, предположим, в отношении еды, достаточно есть здоровую пищу. Совсем не обязательно, предположим, ходить по ресторанам, есть какую-то особую дорогую там еду и так далее. Я пока объясняю такой вот принцип, чтобы вы поняли, какой подход должен быть. Вот. Что касательно машины, если, предположим, вот я вспоминаю, есть один президент храма в Австралии, вот, он, ну, предположим, номер дома на улице храма, предположим, 126. Да? И он живет на этой же улице, его дом 128, не 120, 132. Да? То есть это, получается, два дома вдали от храма. И, вот, и он, поскольку он президент храма, у него есть машина, и он на работу в храм ездит на машине через два дома, доехать до храма. Ну, это можно, конечно, объяснить, дескать, ему потом, если куда-то по делам, то дойти до машины ближе получается, но все-таки это немножко странно выглядит. Вот так вот, да? И если вот пользование машины выглядит в большей степени вот таким образом, то есть это для того, чтобы добираться на такие расстояния, которые не очень такие серьезные, или если просто куда-то там покататься, ну, я, как сказать, не буду вдаваться в детали. То есть это требуется определенный разум, чтобы оценить вообще, для чего нужна машина. То есть если, например, когда вот мы жили в Австралии, меня спрашивали, а у вас есть машина? Я говорю, мне не нужна машина, потому что здесь очень хороший общественный транспорт, довольно чистый и очень, ну, вовремя ездит. И во все места, куда мне нужно, он везде меня довезет. Поэтому мне просто не нужна машина. Они говорят, ну как, ну можно, например, на море съездить там или еще куда-то. Я говорю, ну знаете, вот море можно и на, это, на поезде доехать, там чуть пройтись. Говорит, ну есть можно куда-то там съездить, где там поезде уже не доехать. Ну, по сути дела, я говорю, что ну, море, оно такое же море, тут такой же песок. Вот вы понимаете, да, как я рассуждаю? Что можно попытаться попроповедовать, объяснить, что действительно ли нам критически жизненно необходимо. То есть, допустим, если мы живем в каком-то поселке вдали от Иркутска, и куда добраться только на машине, пешком даже не пойти, потому что, ну, не знаю, грязи по шею, и там нужно на машине ехать в таком вездеходе, никак не пройти, а зимой на лыжах, там, не знаю, на вездеходе. Ну, тогда это действительно реальная серьезная потребность. А если это, предположим, допустим, два квартала от храма, то, допустим, в других храмах преданные с удовольствием пешком спокойно идут и при этом читают джапу. Вот. Ну, как одна из идей. То есть к чему я говорю, что нужно серьезно сесть, обсудить и взвесить, насколько нам нужна эта машина, вот. Насколько она серьезно помогает нам жить. И жить не просто жить, действительно она нам помогает жить и серьезные вещи делать, либо она в основном у нас для удобства, для каких-то наслаждений, съездить там куда-то, там, на юг там, или еще-то. В основном она используется для таких вещей, или она серьезно нужна мне просто, допустим, для работы. Я, допустим, работаю курьером, и там без машины никуда не деться. Понимаете, да? Вот эти все моменты нужно проговорить, и прийти к выводу окончательному, действительно нам какой-то объект нашего, что мы владеем, нужен или нет. И красивая машина, красненькая машинка, да? Ну, это вот один момент, который в семейной жизни, с чем приходится иметь дело. Вот. И домохозяину нужно запастись терпением и с этими вещами иногда быть снисходительными. Но открою вам секрет. Женщины, они одинаково относятся к таким не очень дорогим подарком, они воспринимают это как то же самое внимание, как если бы очень дорогой подарок был. Понимаете, если вы, допустим, подарите цветок с такой эмоцией, заботой и так далее, или, допустим, кольцо. Ну, конечно, разум женщины будет понимать, что «О, это же кольцо, там сколько денег вложил», да? Но приятно будет примерно так же, как если бы цветок подарили, понимаете? То есть можно не вкладываться в очень… Мужчина воспринимает, что что-то ценное – это что-то ценное финансово, потому что я, чтобы заработал вот эти деньги, мне требуется там было потратить столько много времени на работе и так далее. То есть я, по сути дела, столько усилий конвертирую в такой серьезный подарок. Вот. Но чтобы оказывать внимание и чтобы женщина чувствовала, что о ней заботятся, о ней помнят, ее халят, лелеют, достаточно делать какие-то такие значительно менее дорогие подарки. Вот видите, вот эти все подарочные магазины, они завалены открыточками, всякими такими бантиками там и так далее. Просто что-то там прилепить с каким-нибудь бантиком, и это уже значительно больше эмоций вызывает. Понимаете, да, идею? То есть в женском теле там сильнее воспринимается эмоция. Если эта эмоция есть, и она может быть вызвана совсем не обязательно по ценовой, как сказать, ценности очень дорогим подарком. Даже очень, казалось бы, не очень дорогой подарок, но с такой хорошей эмоцией, и он красивый, приятный, он точно такую же эмоцию вызовет. И таким образом ваш кошелек будет не так сильно худеть, не так быстро. Понимаете? Вот если вот этот такой момент будете делать, что уделять внимание регулярное женщинам в семье вот таким образом, чтобы они чувствовали, что о них заботятся, что им делают сюрпризы. Эти сюрпризы могут быть такими, по сути дела, на мужском языке говоря, безделушками, но они могут быть приятными, миленькими какими-то там собачками, кошечками, открыточками, бантиками, цветами хорошими. Вот. Это много не стоит, но это все равно вызывает такое у женщины чувство, что они заботятся, что ей делают приятное. И она счастлива. Я правильно объяснил, Матаджи? Спасибо. Есть ли еще какие-то вопросы? Тогда давайте закончим. Грантарат Шримад Бхагаватам Ки Чай.